Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие мои друзья, мы сейчас с вами слышали отрывок из Евангелия от Марка. Отрывки, которые сейчас идут Великим Постом, они вообще имеют свою собственную логику и свой собственный порядок. Потому что, как вы хорошо знаете, сама система библейских чтений, она предполагает некоторую последовательность самого текста. Начиная с Пасхи Господней, когда мы читаем первое зачало Евангелия от Иоанна, и далее идет, соответственно, его текст. Потом заканчивается Иоанн, начинаются другие евангелисты. А здесь, если мы с вами посмотрим то, что было, и то, о чем мы рассуждали с вами на прошлой неделе, и то, что сегодня нам было предложено для назидания, это вещи, которые структурно вообще никак не бьются. В прошлый раз мы слышали с вами отрывок вообще из Евангелия от Иоанна о том, как Христос призвал первых учеников. А сегодня мы слышали с вами отрывок из Евангелия от Марка, где говорится о том, как Христос исцелил расслабленного. Но несмотря на то, что на тот факт, что текстуальной связки здесь совершенно никакой нет, здесь есть внутренняя логическая связка. И мы с вами, дорогие друзья, давайте вспомним, о чем мы рассуждали с вами в прошлый воскресный день на божественной службе. Мы с вами говорили, что, собственно, здесь, во время Великого Поста, Церковь предлагает нам назидание, касающееся нашей веры. Апостолы, несмотря на внутренние искушения и сопротивление даже какое-то человеческого несовершенства, последовали за Христом в ответ на его призыв, преодолевая все ограничения, возникшие на этом пути. Их ведет вера. Вера есть то, что связывает человека со Христом и с Богом во Христе. И здесь то же самое, мы с вами видим ту же самую логику. То, о чем говорит нам Евангелие теперь от Марка, это сила веры для общения со Христом. Давайте мы, дорогие мои друзья, сейчас еще обратимся на секундочку к другому тексту. К тексту, который мы слышали перед Евангелием от Марка, это текст из послания к евреям, где автор этого послания убеждает нас внимать словам Божиим и действовать в соответствии с ними. И он говорит о том, что в Ветхом Завете те люди, которые не послушались ангельского указания, а ангелы, как он говорит, это служебные, были жестоко посрамлены и наказаны. И поэтому у нас, говорит автор послания к евреям, гораздо большая ответственность, потому что мы с вами внимаем словам тех людей, которые непосредственно общались со Христом. Это и к нам тоже относится. Ну, потому что апостольские послания – это как раз и есть записанные слова тех людей, которые непосредственно со Христом общались. И вот теперь мы с вами, когда понимаем, что центром, собственно, и первого, и второго библейского отрывка является общение со Христом, давайте с вами теперь посмотрим в этой перспективе на то, что нам предлагается увидеть в Евангелии от Марка, в этом маленьком отрывочке. Я бы обратил ваше внимание на хорошо вам известный, конечно, факт, что люди, которые здесь оказываются инициаторами произошедших событий, это люди, которые переживают за близкого им человека. Они тащат его, собственно, на постели, каждый держа за свой угол. И как сказано в Евангелии, поскольку они понимают, что не могут подойти ко Христу за многолюдством, они решают решить эту проблему обходом. Они забираются на крышу, разбирают ее и спускают этого несчастного человека, расслабленного, читай, парализованного, неспособного двигаться, поэтому, собственно, его и несут, прямо к ногам Спасителя. И вот тут, на мой взгляд, начинается самое интересное, о чем мне хотелось бы с вами сегодня порассуждать. Смотрите, какая интересная история. В Евангелии не говорится, зачем его несут ко Христу. Но мы с вами люди не глупые, более того, мы знаем же окончание этой истории, поэтому мы понимаем, чем все закончилось. Закончилось тем, что этот человек, по слову Христа Спасителя, взял одр свой, то есть свернул свою постельку, взял ее под мышку и пошел домой. И пошел в дом свой. Но формально, если идти по тексту, и если мы с вами отрешимся от многих толкований, которые нам, как людям, погруженным в церковную традицию, конечно же, хорошо известны, то в Евангелии ничего об этом не говорится. Там сказано, что они принесли его расслабленного и спустили к ногам Иисусовым, поскольку не могли протолкнуться через толпу. И дальше что говорит Христос? Христос не начинает исцелять его, и вообще речь об исцелении вроде бы даже и не идет. Христос вместо того, чтобы помочь этому несчастному больному человеку, вдруг ему говорит, прощаются тебе грехи твои. Это тоже очень красивая фраза, которую многие отцы толковали, и общий смысл их, наверное, наиболее лапидарно был выражен Златоустом, который сказал, что данная фраза показывает, что грехи являются, конечно, не источником, может быть, всех болезней, но многих из них и многих наших несчастий. Это мы, конечно, хорошо с вами знаем, и здесь мы могли бы с вами порассуждать, конечно, что глупо было бы искать в каждой нашей болезни какой-то конкретный грех. А это мне за вот это послал Господь, за то, что я сотворил нечто недолжное. Это было бы слишком наивно. Но в каком-то глобальном измерении это действительно так. Потому что что такое греховность человека? Это то, что протекает от неправильного его поведения, от неправильного его отношения к Богу. Когда некая целостность, созданную Богом, ибо все, что создал Бог, как говорит в Писании, хорошо весьма, человек нарушает. Это разрушение ведет к дальнейшему распаду. Ну, подобно как в атомном взрыве запускается цепочка дальнейшего распада атомов, так и здесь. Этот распад, пущенный однажды посредством человеческого греха в бытие мира, продолжает действовать. И в этом смысле, конечно, каждая наша болезнь — это не что иное, как приближение нашего окончательного распада, который именуется смертью. А визуально этот распад виден вполне очевидно. Вот было тело, а потом разложилось, и нет его. Распалось все на какие-то составные части, на мельчайшие, вплоть до атомов. Мы все это хорошо с вами знаем. И в этом смысле, возвращаясь к моей изначальной мысли, я ее не потерял, мы с вами могли бы говорить о том, что действительно грех является причиной всех наших страданий. Это действительно так, но только в глобальном измерении, а не в конкретном, применительно к каждому конкретному случаю. Это мы с вами тоже, дорогие мои друзья, должны хорошо себе представлять. Но я сейчас вернусь теперь еще дальше, к самому началу, с чего мы начинали. Христос в ответ на, собственно, движение души этих людей не исцеляет этого человека, а прощает ему грехи. И в данном случае мы могли бы сказать с вами, что в действии Христа Спасителя, какие бы чудеса он ни творил, мертвых даже он воскрешал, больных исцелял, но тем не менее весь смысл его действий не заключается только в некотором биологическом, физическом восстановлении благополучия человека. Самое главное — это не это. Все это важно, несомненно, и Христос облегчает наше страдание. Он входит в наше страдание и сам приемлет их на себя. И на кресте это будет нам явлено весомо, зримо и грубо прямо в дни Страстной Седмицы. Но дело не в этом только, что человек получает некое ослабление своих физических страданий. Это лишь то, что помогает обратить наш мысленный взор к самому главному. Самое-то главное, что дал нам Христос, это есть Он Сам, Бог, пришедший во плоти, пришедший к нам, ставший одним из нас во всем, кроме греха. Вот с Ним-то как раз мы и обретаем единство. Вот это и есть самое главное. А исцеление, кстати говоря, может последовать, а может не последовать. Оно вторично. И именно поэтому так развертывается логика сегодняшнего повествования, отрывка из Евангелия от Марка. Самое главное, что обрел человек, это единство с Богом во Христе. А этому единству мешают те самые грехи, которые, как мы с вами сказали, запускают цепочку распада, которая становится неким средостением, разрывом между Богом и человеком. Вот это самое главное обрел страждущий в этом повествовании, и о чем мы с вами должны были бы хорошенько подумать в связи с нашими сегодняшними размышлениями. Еще, дорогие мои друзья, хотелось бы мне кое о чем сказать. Обратите внимание, куда идут эти люди, которые несут своего страждущего. Они идут туда, где Христос. А где Христос, спросим мы дальше? А Христос оказывается в собрании тех людей, которые желают приобщиться к Нему, к Его мудрости, к Его силе от Него исходящей. Кстати, тема силы исходящей у нас постоянно звучит в Евангелии. Помните сюжет о кровоточивой женщине? Ну и не только там. И вот туда, где собраны люди вокруг Христа, приобщающиеся Его силе, Его мудрости, Его словам, идут как раз нуждающиеся в помощи от Христа. По-гречески собрание, на самом деле любое собрание, это экклесия. Это термин, которым обозначена церковь. Наша с вами русская церковь происходит через германский язык, который взял греческое слово «кириакон», буквально «дом Господень», и «кирха» отсюда, и «церковь наша», оно через германский, через готский язык к нам таким образом пришло. А греческое название, оно указывает нам не на здание «кирха», «церковь», как в русском языке сложилось, ну, исторически так получилось, а указывает на самое главное, что здесь происходит. А происходит здесь, берем этот термин, «экклесия», «собрание». Причем собрание — это подобно и даже превосходит то собрание, о котором мы с вами говорили выше. Это собрание, собранное вокруг Христа. Ради Христа приходят сюда люди. Они приходят здесь и сейчас, и в этом смысле община являет свой универсальный вселенский характер, и одновременно с тем это собрание, ну, подлинно вселенское. То есть все люди во все времена собранные вокруг Христа и составляют Церковь Христову, те, которые живут, те, которые будут жить, потому что для Бога нет ни прошлого, ни настоящего, Он абсолютный, абсолютный здесь и сейчас. И то же самое, что касается живых и мертвых, все входят в Церковь Христову. И вот для того, чтобы мы с вами могли приобщиться ко Христу, мы тоже идем в церковь. Мы тоже идем с вами в собрание. Это важная вещь, которая в очередной раз напоминается, дорогие друзья, церковью нам во время Великого Поста. Поэтому наивны и внутренне глупы по сути своей рассуждения о том, что для того, чтобы быть с Богом, совершенно не обязательно ходить в церковь, не обязательно входить в собрание, центром которого является Христос. Дескать, у меня в душе, в сердце моем живет Христос, живет Бог. А с чего ты взял, что это именно так? Но это же не более как твое личное предположение, которому ты хотел бы верить и которое ты хотел бы внушить другим людям. Но оно не... никаким образом недоказуемое, да и вообще оно противоречит самому духу Евангелия, в том числе того евангельского отрывка, который мы с вами читали, дорогие друзья. Ну и еще, конечно, обратите внимание на еще один важный факт, который напоминает нам церковь в период Великого Поста. Церковь — это взаимное сопереживание. Люди сострадут парализованному, несут. Они физически прикладывают усилия для того, чтобы помочь этому человеку. Хотя они понимают, что их силы ограничены, но они надеются на Бога. Обратите на это внимание, дорогие друзья. Это то, что должно отличать настоящее церковное собрание. Собрание подлинное, когда люди не случайно сошлись и больше никогда не хотят друг друга знать, а люди, которые переживают друг за друга. Вот к этому, собственно, ведется все наше строительство с вами, церковное общение, от которого так болезнует наше сердце, о котором мы так с вами переживаем, чтобы мы с вами как-то бы, ну, сопереживали хотя бы внутренне, молились друг о друге. В принципе, на уровне литургическом, на уровне формальном, вербальном, это прослеживается очень хорошо. Мы же молимся друг о друге. Екинии, возглашаемые во время службы, собственно, и говорят о том, что мы молимся о... общине святого храма сего, о благотворителях, о жертвователях и так далее. То есть о всех тех людях, которые так или иначе связаны с этим собранием, с этой экклесией, с нашим церковным общением. Но хотелось бы, конечно, чтобы на формальном уровне это все не фиксировалось и не оставалось только лишь на формальном уровне, дорогие мои друзья. Ну и я вам могу сказать, конечно, что вообще умение сострадать и сорадоваться – это великое умение. Благодаря Ему Христос, собственно, как мы с вами видели, и творит великие изрядные чудеса. Он творил их при земной своей жизни, и Он способен их сотворить и сейчас. Если мы только будем уметь друг за друга переживать, друг за друга по-настоящему искренне молиться, и будем уметь не только сострадать, но я не случайно акцентировал ваше внимание, уметь сорадоваться. Я отвлекусь немножко здесь от прямого текста и скажу вам, что сорадоваться даже сложнее. Почему? Но потому что, когда мы сострадаем человеку, вот он лежит несчастный, и мы вольно или невольно, поскольку мы такие же люди, как и он по природе, начинаем проецировать это все на себя. И мы начинаем думать, Господи, ну ведь я могу оказаться, даже если мы это вот так вот не вербализуем, как сейчас я хотел бы сказать. То есть все равно внутренне у нас есть эта проекция. Не дай Бог ведь так вот случится с нами. И поэтому, когда мы переживаем за этого человека, мы переживаем... в том числе, и даже, я бы сказал, в первую очередь, самого себя, что на самом деле очень ценно, но гораздо сложнее сопереживать человеку в радости. Радуется человек, у него что-то получилось, у него в жизни какой-то успех обнаружен, Господь ему послал нечто. И вот тут-то как раз самое сложное, потому что мы тоже начинаем здесь задействовать тот же психологический механизм. Мы начинаем проецировать его благополучие, его успех, его прекрасное состояние самих себя. Я вдруг обнаружил, а у нас-то такого нет. И здесь возникает то, что называется зависть. Поэтому умение радоваться о человеке – это гораздо более серьезный показатель нашего внутреннего христианского расположения. Потому что, говорит Василий Великий в одной из своих бесед, зависть есть печаль, или в другом переводе скорбь о благополучии ближнего. Мы скорбим о том, что ему хорошо. Ну, нам-то не так же ведь? А чем я хуже, сразу возникает вопрос. Поэтому умение сорадоваться с человеком, еще раз скажем, гораздо более важное в каком-то смысле весь и гораздо более проявляет христианский характер, дорогие мои друзья. Поэтому, возвращаясь, собственно, к главной мысли сегодняшнего нашего повествования, мы должны с вами радоваться за то, что этот человек, конечно, обрел единство со Христом. Это гораздо большее, чем он обрел потом через физическое исцеление. И мы с вами должны уметь учиться, постоянно побуждать себя к тому, что мы члены христианской общины, к осознанию этого факта, к тому, что мы здесь собираемся не просто случайным образом, как мешок гороха, ну вот так сложилось, механически они собраны в одно пространство. Нет, мы с вами составляем христианскую общину. И именно, и только благодаря тому, что мы с вами составляем вот эту экклесию, подлинное собрание, центром которого является Христос, мы можем получить многообразные и великие благодеяния, в том числе даже такие, о котором упоминается сегодня в Евангелии. Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.